Глава 15. От нескончаемого стука молотков и лязга металла у Голстейна очень скоро заложило уши, а цементная пыль покрыла его одежду ровным серым слоем. Из-за возводимых по всему Кверенсу баррикад дорога от дворца до вокзала заняла у генерала существенно больше времени, нежели обычно. Мало того, что добираться пришлось на своих двоих, так он еще и изрядно пропетлял по городу, чтобы проконтролировать ход работ и раздать дополнительные указания. Планировка города, нацеленная на то, чтобы максимально эффектно подать императорский дворец и изобиловавшая широкими прямыми проспектами, что лучами сходились к самому центру, теперь работала откровенно против его защитников. Для серьезных боевых действий она не годилась совершенно. Как только нападавшие прорывали внешний контур обороны, как им сразу же открывался прямой путь в самое сердце Кверенца. А если они решат повторить знаменитый трюк самого Голстейна, неоднократно переезжавшего своих противников вместе с их укреплениями на хорошо разогнавшемся эшелоне, то смогут промчаться аж до самого парадного входа во дворец. Но сидеть сложа руки и вообще ничего не предпринимать Голстейн не мог. А потому распорядился о возведении системы баррикад, призванных замедлить продвижение врага. И теперь перед отбытием он еще раз оббежал возводимые рубежи обороны, чтобы на месте проверить, как идут дела. Его внешний вид, правда, стал причиной ряда забавных конфузов, но тем самым Голстейн дополнительно удостоверился, что его маскировка работает как надо. Небритый, нечесанный, нацепивший на себя вместо мундира какой-то бесформенный балахон, в котором с большим трудом узнавалась старая побитая молью солдатская шинель, он выглядел как самый настоящий бродяга и пропойца. Ну а если за время пути до Фландора еще и не мыться, то соответствующий запах сделает его образ просто совершенным. Для полного соответствия, правда, было бы неплохо обзавестись еще и набором гнилых зубов, но тут уж ничего не поделаешь. Придется пореже открывать рот, и тогда, будем надеяться, никто не заподозрит подвоха. В конце концов, его миссия не должна занять слишком много времени. Действовать следовало максимально быстро. Ну а если его разоблачат после, то это уже не будет иметь никакого значения. Свилейн, правда, высказывал изрядный скепсис в отношении их с Фригейлом затеи, резонно замечая, что устранение Вальхема, вместо того, чтобы разрешить проблему, может, напротив, только обострить противостояние с Лигой Перевозчиков. Да и реакция Аврума на такой поворот не поддавалась никакому прогнозированию. Младший брат вообще люто ненавидел любые неопределенности и ситуации, когда все зависело от воли слепого случая, буквально выводили его из себя. Однако понимание простого факта, что Фландор, заполучив в свои руки столь мощное оружие, рано или поздно обязательно обернет его против Империи, все же заставило его смириться. Если альтернативой небольшому и призрачному шансу выступает гарантированная катастрофа, то выбор представляется очевидным. В итоге Свилейну пришлось срывать свое глухое раздражение на других, менее значимых вопросах.
«Если этот демон Аврум, как вы говорите, генерал, способен играючи кроить даже камень...»
Стоя на дворцовом балконе, он простер руку, указывая на копошащихся внизу рабочих.
«То какой тогда прок от ваших баррикад? Он пройдет сквозь них, как нож сквозь бумагу. Он их даже не заметит».
«Несомненно, ваше величество», —
кивнул стоявший рядом Голстейн, чувствовавший себя несколько неловко из-за покрывавшей его щеки щетины и грязных спутанных волос.
«Демона нашим преградам не остановить, но они смогут задержать людей, что будут следовать за ним. Так нам удастся минимизировать число жертв как среди наших бойцов, так среди несчастных, кого увлекли ложные иллюзии, проповедуемые Лигой Перевозчиков.
Иногда жертвы, особенно жестокие и кровавые, единственное, что способно привести ополоумевшую толпу в чувство.
Именно поэтому мы должны приложить максимум усилий, чтобы предотвратить такой сценарий».
«Прошу прощения, генерал», —
Свилейн посмотрел на него с некоторым сомнением.
Но вы, тот, кого за глаза прозвали кровавым папой, вдруг взялись рассуждать о сбережении жизни? Тем более, жизни противника? С вами точно все в порядке?»
«Я человек военный».
Голдстейн привычно сцепил руки за спиной и устремил взгляд за горизонт.
«И я не понаслышке знаю, что такое боль, страдания и смерть. Иногда обстоятельства заставляют нас убивать, а то самим сходить в могилу. Но это все не столь высокая плата, когда мы знаем, ради чего приносим такие жертвы. Но вот смерть бессмысленная, бесцельная, смерть ради каких-то призрачных ожиданий или пустых грез — это не по мне. Я всегда дорожил жизнями своих солдат и также давал противнику шанс одуматься и сложить оружие, как правило, без особого успеха. Но я не отрекаюсь от своих идеалов. И если останется такая возможность, приложу все усилия, чтобы минимизировать работу для похоронных команд, как и сейчас».
«Генерал»,
— Свилейн тряхнул длинными светлыми волосами, взглянул на него с легкой тревогой.
«С вами точно все в порядке? Просто подобные рассуждения в ваших устах звучат несколько непривычно. Вы часом никаких проповедей недавно не посещали, или же Фрек вовсе не иронизировал, когда мимоходом обронил, что у вас с матерью Свейне?»
Голдстейн шумно выдохнул, закатив глаза в немой муке, и Свилейн поспешил сгладить эффект.
«Нет-нет, не подумайте. Я ни в чем вас не виню. Просто когда хладнокровная и расчетливая машина убийств вдруг начинает демонстрировать неожиданное человеколюбие, это, знаете ли, немного выбивает из колеи».
«Все мои принципы остались прежними», — процедил Голдстейн сквозь зубы. «И моя преданность вам не подлежит сомнению. Что бы там обо мне ни говорили, убийство никогда не доставляло мне удовольствия или радости. Для меня оно — необходимость, как для врача, вынужденного ампутировать пораженную гангреной конечность. Но не беспокойтесь, Ваше Величество, отнимать чужие жизни я пока не разучился».
«И ваша рука не дрогнет, когда придет время расправиться с тем мальчишкой, Вальхемом?»
«Разумеется».
Вокзал встретил Голдстейна хорошо знакомыми запахами угольной гари, раскаленного металла и машинного масла. Но поверх этого букета накладывалась густая и терпкая аура нервозности, выражавшаяся в большей, нежели обычно, суетливости пассажиров и грузчиков, а также в напряженном дребезге раздраженных и нетерпеливых голосов. Никто толком не понимал, с чем именно связана нынешняя необычайная активность по возведению укреплений на центральных улицах Кверенца. Как следствие, резко возросло число пассажиров, желающих покинуть столицу до прояснения обстановки. Если раньше столица империи выступала своего рода магнитом, притягивающим к себе потоки туристов и искателей легкого заработка, то сейчас буквально в одночасье все поменялось с точностью да наоборот. Любая неопределенность всегда отпугивала. Но если за ней маячил неведомый демон, грозивший разнести весь Кверенц по кирпичику, то тут любые разночтения исключались. И теперь следовало как можно скорее покинуть внезапно ставшую смертельно опасной столицу. Рестораны, таверны и прочие заведения Кверенца стремительно опустели, и на улицах воцарилась непривычно тихая пустота. Едва вдалеке только послышались отзвуки битвы, как сотни людей в панике метнулись прочь из города, как будто где-то на бескрайних просторах пустыни имелось тайное и тихое место, куда бы не добрались отголоски грядущих сражений. Они даже не догадывались, что в случае краха империи именно отдаленные городки станут для них самой настоящей западней. И если жители столицы умрут относительно быстро, то на периферии развернется самая настоящая война на выживание, где человеческая жизнь не будет стоить и ломаного гроша. И смерть от ножа грабителя будет восприниматься как избавление от бесконечных мук голода, холода и грязи. Но сейчас вокзал буквально кипел от активности спешащих сбежать из Кверенца людей, и билеты на все пассажирские эшелоны были распроданы на неделю вперед. Однако Голдстейна это обстоятельство волновало мало. Генерал нисколько не сомневался, что уж для него-то местечко на борту обязательно найдется. Ему требовался эшелон, отправлявшийся в составе каравана, следовавшего во Фландор, но отнюдь не первый встречный. Тут нужен был капитан, который бы надежно удерживал свой язык за зубами, чтобы не случилось. Но Голстейн всегда славился тем, что всегда умел найти подход к нужным людям. «Могу я увидеть капитана Арсейла?» — вежливо осведомился он у одного из рабочих, занимавшихся загрузкой эшелона, что стоял под парами у грузовых ангаров. Работяга смерил Голстейна недовольным взглядом, еще раз подтвердив работоспособность его маскировки, и, не скрывая брезгливости, ответил.
«Капитан сейчас занят. Ты лучше попытай счастье, когда придет ассенизационный обоз. Тогда у тебя будет больше шансов завладеть его вниманием».
«Спасибо за совет», — лицо генерала расплылось в ехидной ухмылке. «Но, быть может, он все же снизойдет к нам, чтобы узнать последние новости о своих сыновьях, что сейчас обучается в имперском колледже».
«Ну», —
попытался возразить работяга, хоть и безуспешно. «В последнее время юные Арсейлы позволяют себе слишком много вольностей», — продолжал наседать Голстейн. «Чем вызвали неудовольствие в весьма высоких кругах. Их дальнейшая судьба сейчас всецело зависит от покладистости их отца. И капитан вряд ли придет в восторг, когда узнает, что его недостаточно сообразительный работник не дал переговорить с ним человеку, способному повлиять на ситуацию. Я доступно излагаю».
Неожиданная нахрапистость собеседника, который вместо того, чтобы просить, решительно требовал, да еще и таким четким и уверенным командирским тоном, совершенно выбила несчастного рабочего из колеи.
«Я...»
— проблеял он, судорожно сглотнув.
«Я сейчас узнаю. Обождите немного».
Развернувшись, он бодрой трусцой взбежал по трапу и скрылся внутри эшелона, откуда вскоре донеслась громкая и колоритная ругань капитана. Показавшись в дверном проеме, Арсейл упер руки в бока и смерил Голстейна гневным взглядом. Грузный, с угрюмым взглядом из-под кустистых бровей, плавно переходивших в пышные бакенбарды, но он и в обычное время производил устрашающее впечатление. Но в гневе вовсе превращался в эдакий ходячий вулкан. Однако Голстейну был нужен именно он, поскольку Арсейл являлся уроженцем Кверенца и не имел отношения к Лиге Перевозчиков. Несколько лет назад он был одним из тех капитанов, кто принимал участие в штурме Цегбела и других непокорных городков, и хорошо знал генерала лично. О выходках его буйных сыновей была наслышана вся столица, так что необходимые рычаги влияния на строптивого капитана имелись.
«Какого черта?»
— взревел Арсейл, вполне справедливо полагая, что одного его свирепого окрика хватит, чтобы сдуть прочь незваного попрошайку. Однако Голстейн в ответ только слегка наклонил голову, приветствуя капитана.
«И вам доброго дня, уважаемый!» — негромко произнес он.
«О, этот восхитительный миг узнавания! Будь у него такая возможность, Голстейн вставлял бы такого рода эпизоды в рамки и вешал бы их на стену в своем кабинете, чтобы время от времени возвращаться к ним, переживая снова и снова». С этой точки зрения Арсейл в полной мере оправдал его ожидания, резко побледнев и в одно мгновение сбросив сразу несколько килограмм.
«Прошу прощения, ваше превос...»
«Не надо регалий», — оборвал его генерал, вовсе не желавший излишней публичности. «Просто найдите мне на борту какую-нибудь каморку, и до самого Фландора я вас не побеспокою».
«Помилуйте ге...»
Арсейл вовремя спохватился и чуть ли не откусил конец фразы вместе со своим языком. Он вовсе не был дураком, а внешний вид Голстейна ясно давал понять, что тот желает сохранить свою личность в тайне.
«Я почту за честь, если вы займете мою каюту».
«Тоже подойдет», —
коротко усмехнувшись, Голстейн поднялся по трапу, и капитан поспешно отскочил в сторону, уступая ему дорогу.
«Питание и все необходимое мы доставим вам прямо в номер, только спросите».
«Разумеется. А я постараюсь при случае замолвить словечко за ваших непутевых дитяток. Хотя немного осадить их не помешало бы. Что-то совсем уж распоясались в последнее время».
Голстейн покрутил головой по сторонам.
«Где хоть ваша каюта-то? Показывайте».